Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Десять лет раскола НТВ. Заседание НАТО по Ливии. Оправдание главы алтайского отдела свидетелей Иеговы. Дело подмосковных милиционеров, обвиненных в прослушивании телефонов убитого банкира Андрея Козлова. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. 10 лет назад, в ночь на 14 апреля 2001 года, произошла силовая смена руководства телеканала НТВ. Перестал существовать коллектив, в котором под руководством Евгения Киселева сотрудничали Леонид Парфенов, Владимир Кармурза, Светлана Сорокина, Татьяна Миткова, Виктор Шендерович, Дмитрий Дебров и другие популярные телеведущие. О событиях десятилетней давности на этой неделе вспоминают их участники, рассказывает Павел Куравский.
Негосударственное телевидение, отсюда буква «Н» в аббревиатуре, принадлежало компании «Медиамост», собственником которой был бизнесмен Владимир Гусинский. Продукция телекомпании, занимавшей независимую по отношению к властям позицию, была чрезвычайно популярна как у аудитории, так и среди коллег. В последний год своего частного существования НТВ завоевала 11 статуэток ТЭФИ. Особенной популярностью у зрителей пользовались новости НТВ, программы «Итоги», «Куклы», «Намедни», «Глаз народа», «Антропология». Осенью 2000 года при новом президенте Владимире Путине власти начали давить на компанию. Весной 2001-го журналисты НТВ провели несколько митингов, один из которых собрал 30 тысяч участников. Но в ночь на 14 апреля место собственника занял генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Альфред Кох, а кресло генерального директора вместо Евгения Киселева – бизнесмен Борис Йордан. Конфликт собственников вызвал расколы в коллективе телекомпании. Необновленная НТВ с оставшимися Леонидом Парфеновым и Татьяной Митковой, не ТВ-6 и ТВС с Евгением Киселевым не смогли проработать в прежнем формате больше года. О громкой реакции на захват НТВ рассуждает телеведущая Светлана Сорокина.
Если бы это была менее успешная компания, то, наверное, эта драма была бы куда менее заметна. Там собрались очень яркие журналисты, каждого из которых в лицо знала страна. А компания, которую смотрели без привлечения, очень многие. Мы предлагали самый разный, что называется, продукт, который, что удивительно, в нынешнем условиях практически весь делался у нас в рамках НТВ, собственное производство. Мало того, оно было так или иначе, все-таки все развернуто в сторону новостей, новостного, аналитического.
Вспоминает телеведущий, бывший сотрудник НТВ Михаил Осокин.
Тогда это казалось катастрофой, концом жизни, непонятно было, что делать дальше. А сейчас, если оглянуться, то это, в общем-то, лишь одно из событий, которые были в истории страны за последние 10 лет, и потом были значительно более серьезные и страшные события. Но можно сказать, что в чем-то вектор развития был задан как раз вот этим разгоном НТВ. Такой первый звонок, который показал обществу, в каком направлении может пойти дальнейшее развитие России от того, что было в 90-х годах. Но общество этот звонок не заметило.
Участники тех событий признаются, что во многом остались верны своим принципам. Вот что сказал накануне в эфире «Коммерсант-ФМ» Леонид Парфенов.
Я не склонен пересматривать свою позицию. Тогда и сейчас считаю, что не должен журналист быть профессиональным революционером. И не должен журналист биться за себя.
Слова Леонида Парфенова вызвали удивление у некоторых его коллег, в частности, у теле- и радиоведущего Владимира Карамурзы.
Я считаю, что мы были правы, потому что Россия потеряла свободу слова 10 лет назад. Не было бы этого захвата, мы бы не имели сейчас такой коррупции в стране, Второй Чеченской войны, мы бы не имели Беслана, не имели бы Навального. Меня удивляют некоторые наши коллеги, например, Леонид Парфенов, который вот в интервью «Коммерсант ФМ» также заявил о своей верности, своим убеждениям 10-летней давности, сказав, что журналисты не должны защищать самих себя. Чего ж тогда стоит его панегирик Олегу Кашину, когда он приходил к нему с цветами в больницу от телеканала «Дождь», или его речь на вручении премии Листьева, где он говорил прямо противоположное, или то, что он написал предисловие почему-то книге Михаила Ходорковского, которую он никогда ни одним словом не защищал, не был ни на одном из наших митингов и в своем эфире только глумился над ЮКОСом. А сейчас он, видите ли, стал героем 10 лет спустя. Но вот прорвалась его подлинная какая-то нотка, прорвалась. Я с удовольствием это зафиксировал, какой Леня был, собственно, такой и остался. Поэтому все мы остались при своих убеждениях.
Кто-то тогда выиграл или были только проигравшие?
Проиграли все, потому что те же самые Кох и Йорк, которые нас захватывали, были изгнаны спустя полтора года с 8-го этажа телецентра Останкино. На их место пришли люди, не имеющие отношения к телевидению. И сейчас мы имеем на четвертой кнопке то, что имеем. Это желтейшее средство массовой информации, каким является нынешний НТВ. Ни о какой службе информации наших времен и говорить не приходится. Это подтверждают и те мои товарищи, которые волею судьбы и обстоятельств вынуждены там работать. Проиграла и оппозиция, и правая, и левая, которая лишилась трибуны. Проиграл парламентаризм, практически не осталось выборов. Выборов губернаторов, одномандатных округов вообще запрещены. Запрещаются политические партии. Это все началось в день захвата НТВ.
Существует ли на федеральных российских телеканалах цензура? На этот вопрос отвечает журналист Алексей Пивоваров, продолжающий работать на НТВ.
Безусловно, в любом средстве массовой информации есть позиция собственника. Если собственник, а в нашем случае это в том или ином виде государство, считает нужным проводить редакционную политику, то, конечно, называть эту политику можно по-разному, в зависимости от своего отношения к этой самой политике. Я, как человек, который работает в этой структуре, не могу оперировать теми понятиями, которыми оперируете вы, по понятным причинам, потому что это не корпоративно. Но, безусловно, редакционная политика и вызванные ею ограничения на работу журналистов существуют.
Не переменил своей позиции относительно захвата НТВ и бывший генеральный директор телекомпании Евгений Киселев.
Это был абсолютно осмысленный первый шаг на пути практически тотального государствления российского телевидения, во всяком случае в той его части, когда мы говорим об общенациональном телевещании. Многие из тех сегодняшних журналистов, из тех сегодняшних авторов, общественных деятелей, которые подвергают Путина самой что ни на есть ядовитой критике, 10 лет назад пели ему осанну. Для меня важно другое, что история подтвердила мою правоту, правоту моих коллег. Воспитано новое поколение российских граждан, которым, в общем, наплевать на такую ценность, как свобода печати, как свобода средств массовой информации. Как бы ни писали сегодня остроумно в интернете о Владимире Владимировиче Путине, как бы ни бичевал его Дмитрий Быков или Виктор Шендерович, все равно, если он захочет, он в марте 2012 года пойдет на выборы, и если не в первом, то уж во втором туре. Молчаливое большинство, воспитанное 10 годами путинского режима и путинской мидии, выберет его президентом России еще на 12 лет.
Ныне Евгений Киселев работает в Киеве на крупнейшем украинском негосударственном телеканале «Интер». Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный прокурор России Юрий Чайка освободил от должности прокурора Московской области Александра Мохова. Заместитель Мохова Александр Игнатенко, а также начальник управления областной прокуратуры по надзору за процессуальной деятельностью в органах следствия Дмитрий Урумов уволены из органов прокуратуры. Как сказано в приказе, высокопоставленные чиновники отправлены в отставку по итогам служебной проверки за нарушение присяги прокурора. Проверка проводилась в связи с появившимися ранее сообщениями о причастности подмосковных прокуроров к нелегальному игорному бизнесу. Страны-члены НАТО считают необходимой отставку ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом заявили министры иностранных дел стран-членов НАТО на открывшемся сегодня в Берлине двухдневном саммите. В Японии полиция начала поиск жертв землетрясения и цунами в радиусе 10 километров от АЭС Фукусимы Даичи, пострадавшей от стихийного бедствия. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы «Как может строиться международное управление старого города в Иерусалиме?» Продолжение темы «Почему проблемы ипотеки в Испании оказались особенно глубоки?» Круглый стол «Кавказский перекресток. О роли женщин на Кавказе. Тенденции формирования среднего класса в России». Программа «Время и мир» 22 часа по московскому времени. В Берлине проходит двухдневная встреча министров иностранных дел НАТО, в которой принимает участие и госсекретарь США Хиллари Клинтон. Встреча посвящена вопросам совместных действий в Ливии. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Встреча представителей стран НАТО в таком формате последний раз проходила в Берлине в 1996 году. Фоном для встречи министров иностранных дел стран НАТО является отсутствие единства в организации по поводу продолжения бомбардировок Ливии. Эти бомбардировки пока не достигли поставленных целей, прежде всего главной цели – защиты мирного населения. Отсутствие единства было очевидно и на недавних встречах глав правительств стран Североатлантического блока. Так что министры иностранных дел, по сути, продолжат дискуссию глав своих государств, продолжат все же в надежде на приход к единой позиции. Накануне встречи в Берлине за продолжение бомбардировок явно выступал министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, который назвал их необходимыми, легальными и правомерными. «Если Каддафи не будет остановлен, – заявил министр, – то это будет расценено многими в мире как несостоятельность ООН». Хейга поддерживал его французский коллега Ален Жюпе. При этом резко против продолжения бомбардировок выступил министр иностранных дел Бельгии. Скептически отзывался также и следящий за соблюдением баланса мнений и интересов в организации генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле оставался верен своей позиции, приведший Германию в стан воздержавшихся при голосовании в Совбезе ООН и к отзыву своих военных кораблей из Средиземного моря. «Мы не будем принимать участие в войне в Ливии». Позиция Вестервелле и Германии подвергалась резкой критике как внутри НАТО, так и внутри самой Германии, прежде всего со стороны оппозиции. Поэтому участие Вестервелле в совещании по вопросам Ливии в городе Доха рассматривалось комментаторами в Германии и как самоспасение его в качестве министра в правительстве Ангелы Меркель. После того, как ливийская оппозиция высказалась в городе Доха за поиск политического решения и против продолжения бомбардировок, позиции Вестервелле несколько усилились, и буквально перед самым открытием встречи в Берлине министр иностранных дел Франции Ален Жюпе продемонстрировал со своим германским коллегой полное единство взглядов, заявив, что считает военное решение проблемы власти в Ливии, как и Вестервелле, невозможным, а возможным и необходимым видит политическое решение в национальном диалоге. Министр отметил, что между ним и Вестервелле есть разница во мнениях по вопросу о том, как, каким путем можно прийти к политическому решению, но ничего страшного в этих тактических разногласиях министр не видит, считая их нормальным явлением среди друзей, согласных в том, что является общей целью. Гидо Вестервелле заявил: «У меня складывается впечатление, что мировое сообщество все более и более понимает, что никакого военного решения проблем Ливии не будет, а будет политическое решение, и для этого необходим диалог». Следует заметить, что вооружение повстанцев, оппозиционных сил в Ливии, на чем настаивали некоторые арабские страны, практически все функционеры в НАТО, в том числе и генеральный секретарь Расмуссен, до сих пор категорически отвергали. Если двум министрам, Вестервелле и Жюпе, удастся управлять процессом встречи коллег в Берлине, то, скорее всего, разговор в ней пойдет уже не за или против бомбардировок, а о том, как привести к национальному диалогу в Ливии, а сам диалог – к консенсусу, подразумевающему отставку Муаммара Каддафи, говорит немецкий политолог, профессор Баварского университета в Эрлангене Йоханнес Ваврик. О том, что Германия продемонстрировала свой так называемый особый путь, можно говорить только с сожалением, потому что в Ливии были разные сферы применения сил стран НАТО. Эмбарго на поставки оружия правительству Каддафи, зона запрета на полеты, защита мирного населения. Даже в контроле за соблюдением эмбарго, которое Германия на словах поддерживала, она отказалась участвовать, уведя свои корабли из эскадры НАТО в Средиземном море. Это очень и очень раздражало наших союзников. Этот курс еще не раз будет обсуждаться и критиковаться в Брюсселе, и в нем есть что критиковать, как я считаю. Отношениям Германии с США и другими странами нанесен явный ущерб. Германия достаточно изолирована теперь, и этого, несомненно, можно было избежать. Конечно, все поправимо. Если в будущих конфликтах солидарное взаимодействие будет функционировать лучше, то старые напряжения будут забыты. Но не будет забыто то, что на Германию трудно положиться, и это будет оказывать влияние на будущие операции, на их планирование, как и в целом на ответ на вопрос, может ли НАТО вообще считаться действующим механизмом. Говорил немецкий политолог, профессор Баварского университета в Эрлангене Йоханнес Ваврик. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати. У нас на связи корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Давайте начнем с самой злободневной американской темы. Президент США Барак Обама выступил накануне со своим планом снижения дефицита государственного бюджета, который сейчас составляет примерно 1 400 000 000 000 долларов. Что об этом пишет сегодня американская пресса?
Валентин, в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост» говорится, что было бы предпочтительнее, если бы президент Обама вмешался в национальный фискальный кризис пораньше. Но, наконец, это произошло. И вопрос сейчас в том, как именно вывести страну на устойчивый финансовый курс. Ситуация усугубляется необходимостью скорого решения Конгрессом вопроса о поднятии потолка государственного долга. Если бы Обаме и лидерам республиканцев в Конгрессе удалось встроить этот вопрос в соглашение о сокращении бюджетного дефицита, это стало бы большим достижением. Подход Обамы предлагает баланс между сокращением расходов и поднятием налогов в соотношении 3 к 1. В этом его очень существенное отличие от альтернативного плана, предложенного главой бюджетного комитета Палаты представителей республиканца Пола Райана. Эти разительные отличия в подходах были заметны еще до выступления президента. Но, как отметил спикер Палаты представителей Джон Бейнер, если мы хотим разрешить наши разногласия и достичь чего-то существенного, о росте налогов вообще не следует вести речь. Авторы публикации «Вашингтон-Пост» считают, что хотя Обама прав, призывая повысить налоговые ставки, не прав он в том, что все необходимые дополнительные поступления в бюджет можно обеспечить, беря больше налогов с семей, зарабатывающих более 250 тысяч долларов в год. Интригующим элементом плана Обамы является предложение о вводе стимулирующего механизма, требующего автоматического урезания расходов, если государственный долг не будет снижаться в ходе роста экономики во второй половине этого десятилетия. Данный механизм, по мнению авторов статьи в «Вашингтон-Пост», не заменит необходимости нелегкого выбора стратегии, однако может способствовать принятию такого решения. Валентин.
Алан, важнейшей международной темой сегодня остается Ливия, как и в последние дни. Какая публикация в американских СМИ на эту тему привлекла ваше внимание?
Алан Куперман, профессор университета штата Техас, в статье, опубликованной в газете «Бостон Глоб», утверждает, что президент Обама сильно преувеличил угрозу гуманитарного кризиса и геноцида в Ливии, которая послужила оправданием вооруженной акции против Ливии. Обама опасался кровавой бани в городе Бенгази. Автор публикации привозит данные правозащитной организации Human Rights Watch по другому крупнейшему городу Ливии, Мисурате, основываясь на которых профессор Куперман делает вывод, что Каддафи вовсе не устраивает резню среди гражданского населения, а его удары нацелены сугубо на вооруженных повстанцев, сражающихся против сил его правительства. По мнению автора публикации, напротив, усиление повстанцев вмешательством США способно только продлить гражданскую войну в Ливии и усугубить страдания невинных людей. Профессор Куперман утверждает, что Каддафи, конечно, уничтожил сотни людей, отбивая города у повстанцев, но его действия все же далеки от того, что происходило в свое время в Руанде, Конго, Дарфуре и Боснии. Напоминаю, эта публикация помещена на странице газеты «Бостон Глоб».
Алан, и в заключение обзора традиционный вопрос, пишет ли что-то сегодня американская пресса о России?
Обозреватель газеты Wall Street Journal Джеффри Смит пишет о том, что в последние несколько недель президент России Дмитрий Медведев публично отчитал премьер-министра Путина в связи с Ливией, дистанцировался от путинской модели госкапитализма, а теперь вот на китайском телевидении он намекнул, что его наставник Путин застрял в прошлом, и он сам сможет лучше управлять Россией в ближайшие 6 лет. Автор продолжает, что тем временем в Белом доме, в российском Белом доме, вице-премьер Сечин, организатор краха Ходорковского, Ходорковского, считающийся в России и за рубежом сильной правой рукой Путина, потерпел тактическое, если не стратегическое поражение от трех олигархов в ходе истории с крупным проектом освоения нефтяных месторождений на шельфе Арктики. Автор далее пишет, что в России переход от автократической империи к более плюралистичной, современной и динамичной модели отнимает десятилетия. Для Путина этот переход – дело жизни, и он сознает, что рано или поздно руководство надо будет передать следующему поколению. Автор статьи заключает, что в ближайшие полгода Дмитрий Медведев должен каким-то образом продемонстрировать россиянам и молодому поколению чиновников, что может кое-что изменить, но не слишком стремительно, чтобы не напугать старую элиту, пишет обозреватель газеты Wall Street Journal Джеффри Смит. Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». В обзоре западной прессы мы плавно перешли от международных тем к российским. Мы продолжим говорить о ситуации в России. Горно-Алтайский городской суд сегодня оправдал главу Алтайского отделения религиозной организации «Свидетели Иеговы» Александра Калистратова. Его обвиняли в разжигании религиозной ненависти и вражды. Российские эксперты отмечают большое значение этого приговора. Тему продолжит Елена Поляковская.
Дело Александра Калистратова – первое в России в своем роде. Представители религиозной организации «Свидетели Иеговы» обвиняли в разжигании религиозной ненависти и вражды. Однако на протяжении полугода судебного разбирательства не было установлено никаких доказательств, обосновывающих предъявленные обвинения. Кроме того, ни один из семи десятков свидетелей не смог подтвердить вину Калистратова. Эксперт по религиозным и национальным проблемам, представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Михаил Одинцов считает, что в данном случае все решил мужественный поступок судьи Марины Соколовской, а об изменениях в российской судебной системе говорить пока рано.
Я думаю, что вряд ли можно говорить о некой какой-то там победе правосудия. Мне представляется, что это скорее мужественный поступок человека. Судья, на которую обрушилась такая информация, была в очень сложном положении. Учитывая, безусловно, имевшееся давление на формирование ее представления о том, что происходит в зале судебных заседаний, мне думается, что это действительно мужественный личный поступок, и честь, и хвала этому человеку. Две недели сидя, я все время смотрел на нее и думал, как же она выйдет из этой ситуации, насколько сможет проникнуться вот минутой ответственности, которая выпала не на кого-то, предшественников до нее, а вот на нее лично, как судьи. Она, по сути дела, представляла весь судейский корпус в этом процессе.
За рассмотрением дела Александра Калистратова в Горно-Алтайском суде внимательно следили правозащитники. Они и раньше били тревогу, предупреждая, что федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности может применяться против неугодных, чьи взгляды и идеи не совпадают с официальными. По словам директора Института прав человека Валентина Гефтера, возможные трактовки норм закона об экстремизме дают в руки правоприменителей новое инквизиционное оружие.
У нас все перевернуто с ног на голову. Не идеально написана 282-я статья. Мы ее в 2003 году хотели поправить кардинально, потому что мы понимали, к какому правоприменителю мы с этим статьей, с этим УК попадем. Потому что если оно понимается экстремизм вообще, и ненависть, разжигание ненависти и вражды понимается именно вот так расширительно, как она понимается по всем другим мотивам, в том числе социальным группам, отдельный разговор и так далее, но в данном случае к религиозному мотиву, то это новое инквизиционное оружие, вложенное так или иначе в головы правоприменителей.
После оглашения оправдательного приговора Александр Калистратов сказал, что испытывает смешанные чувства, поскольку преследования его собратьев по вере продолжаются. Калистратов выразил надежду, что после решения Горно-Алтайского суда это прекратится. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 18:30, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный прокурор России Юрий Чайка освободил от должности прокурора Московской области Александра Мохова, его заместителя Александра Игнатенко, а также начальник управления областной прокуратуры по надзору за процессуальной деятельностью в органах следствия Дмитрий Урумов, уволенный из органов прокуратуры. Как сказано в приказе, высокопоставленные чиновники отправлены в отставку по итогам служебной проверки за нарушение присяги прокурора. Проверка проводилась в связи с появившимися ранее сообщениями о причастности подмосковных прокуроров к нелегальному игорному бизнесу. Страны-члены НАТО считают необходимой отставку ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом заявили министры иностранных дел стран-членов Североатлантического союза на открывшейся сегодня в Берлине двухдневной встрече. В Японии полиция начала поиски жертв землетрясения и цунами в радиусе 10 километров от атомной электростанции Фукусима-Даичи, поврежденной в результате стихийного бедствия. Предполагается, что в этой зоне находятся тела около 1000 человек. В Петербурге возбуждено еще одно уголовное дело против одного из лидеров арт-группы «Война» Олега Воротникова. 20:00 по московскому времени. Как обычно, вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы». И вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Валентин. Добрый вечер. Главная тема – продолжение расследования теракта в минском метро. Почему официальная версия следствия вызывает сомнения у независимых наблюдателей? Постараемся ответить на этот вопрос. 10 лет назад произошла смена руководства телеканала НТВ. По каким причинам с той поры на телевидении так ощутим дефицит беспристрастной информации? Мировое сообщество рассматривает разные варианты разрешения ливийского кризиса. Сразу нескольких, как говорят сейчас, международных площадках идет сейчас обсуждение перспектив разрешения конфликта, когда и каким образом можно завершить иностранное военное вмешательство в эту историю. В конце программы поговорим о очередных предварительных данных переписи населения, проведенной в минувшем году. Сегодня Госкомстат обнародовал данные, согласно которым число российских городов с населением более миллиона человек сократилось с 13 до 12, из списка выбыл город Пермь. Демографы считают, что главная причина такой ситуации – это крайне неблагоприятная демографическая ситуация в России, диспропорция в расселении на разных частях ее территории. И главное, ученые не видят возможности выправить эту ситуацию. Я беседую на эти темы с доктором экономических наук, директором Института демографии Анатолием Вишневским. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Крупные города выступают как такие центры энергетические для регионов, они очень сильно способствуют развитию экономики. Вот у нас очень мало крупных городов по сравнению с теми же Соединенными Штатами. Это следствие демографической слабости России. Нет достаточных людских ресурсов, чтобы подпитывать города. Сама по себе Пермь неплохой город, нормальный, в него бы могли ехать люди, но их просто мало. И все ресурсы, которые есть, отсасывают вот две столицы. В Центральном федеральном округе, который занимает меньше 4% всей территории страны, сосредоточено больше четверти населения. То есть население очень неравномерно распределено по территории страны. И это очень трудно исправить именно из-за того, что в целом населения мало. Соединенные Штаты все-таки при их большом населении и при более равномерном расселении, при наличии больших центров, они еще получают большую подпитку за счет внешней миграции. А у нас миграционные потоки слабые, встречаются негостеприимно, и, в общем-то, они тоже стекаются туда, где наибольшие сейчас экономические возможности, то есть в центральную часть европейской части страны. А у нас как раз в условиях не только сокращения численности населения, но и старения, вот этот мобильный ресурс относительно молодых людей тоже сокращается еще быстрее, чем все население. А сейчас, когда начинается приток малочисленных поколений 90-х годов, и вообще не на кого рассчитывать в таких вещах. Так что я думаю, что крупные города будут испытывать трудности с ростом. Боюсь, что Пермь – это только первая ласточка.
Доктор экономических наук Анатолий Вишневский. Полностью эта беседа о демографических проблемах России, рассказ о других важных актуальных темах дня. Валентин, вы и многочисленные слушатели «Радио Свобода» можете услышать 20:07 по московскому времени. Приглашаю вас лично.
Я приду. Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Радио «Свобода» возвращается к истории пятилетней давности убийства в 2006 году первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова. В обстоятельствах этого дела появились новые подробности. Против трех сотрудников ОВД подмосковного города Мытища, как выясняется, выдвинуты подозрения в том, что они прослушивали телефон Козлова. О расследовании дела в отношении начальника городского отделения полиции, действующего и бывшего сотрудников уголовного розыска, сообщил Следственный комитет. Рассказывает Вера Володина.
По словам представителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Ирины Гуменной, уголовное дело против троих полицейских было возбуждено еще в середине марта этого года. Подробности дела были скрыты от общественности в интересах следствия.
Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области расследуется уголовное дело в отношении сотрудников УВД по Мытищинскому муниципальному району, а именно начальника первого городского отдела милиции, а также действующего и бывшего оперуполномоченных отдела уголовного розыска этого же УВД. Они подозреваются в совершении преступления, а именно злоупотребления должностными полномочиями. По данным следствия, указанные лица нарушили право гражданина на тайну телефонных переговоров. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
В Мытищинском УВД журналистам сообщают, что Рыбаков уже не работает в управлении. В отношении Заики и Зиньковского, которые остаются действующими сотрудниками полиции, никаких следственных действий по данному уголовному делу еще не проводилось. Андрей Козлов и его водитель были убиты в Москве в сентябре 2006 года. Мосгорсуд приговорил заказчика убийства банкира Алексея Френкеля к 19 годам колонии и еще 6 обвиняемым по этому делу. Также назначены длительные сроки заключения. Как сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на адвоката семьи Андрея Козлова, на судебном процессе не говорилось об использовании преступниками данных прослушки. Сообщалось, что организаторы и исполнители преступления следили за Козловым, располагая его адресом и номерами машин. Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, газета сообщает, что Рыбаков, Зиньковский и Заика санкцию на прослушивание телефонов Козлова и его водителя получили у судьи Мытищинского городского суда Светланы Бодровой. Эксперты утверждают, что существует множество способов вписать в постановление о прослушивании практически любой телефон и привязать его к любому уголовному делу. Судьи в такие вопросы не вникают. Со ссылкой на тот же источник «Ведомости» сообщили, что подозреваемые давали объяснения и в Департаменте собственной безопасности МВД, и в Генеральной прокуратуре. Эти материалы были направлены в Следственный комитет, где в отдельное производство дело не выделяли целый год. Напомню, 13 сентября 2006 года на парковке в Москве на Андрея Козлова и его водителя было совершено покушение. Водитель погиб на месте, банкир был тяжело ранен в шею и голову и в критическом состоянии доставлен в больницу, где ему была сделана операция, но утром следующего дня он скончался, не приходя в сознание. Генпрокуратура установила, что убийство носило заказной характер. Вера Володина для «Радио Свобода» Подмосковье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» дирижер Игорь Блажков рассказывает о пианистке Марии Юдиной.
Письма, которые она мне писала, я тогда и понять-то не мог. Такое ощущение, что она писала мне вот в будущее, для прочтения мною в будущем.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор «Благосферы» в рубрике «Сетевые разговоры», которые сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Русскоязычная «Благосфера» сегодня пестрит комментариями по поводу заявления Александра Лукашенко о раскрытии терактов в Минске и других взрывов, организованных в разные годы в Белоруссии. Многие из этих комментариев ожидаемо скептические. Пользователь «Два Тлин» пишет:
Какой все-таки молодец батька. Прямо на следующий день все и раскрыл. В Москве вон столько терактов, а никак не получается. А он сумел. И с признаниями, и быстро. Ну почему я ему не верю? Ну хочу верить, даже прям сильно напрягаюсь. Так хочу. И не получается. Наверное, потому что уж больно хорошо для него все получается. И отвлек всех от кризиса, и защитником нации стал, и Москве нос утер. А мальчиков с горящими глазами найти, да пленочку под них смонтировать, так это для белорусской гибни расплюнуть. Вот людей жалко. Их не вернуть.
Комментируя заявление Лукашенко о раскрытии Минского и других терактов, пользователь Лотоцкий цитирует сообщение информационного агентства «Белопан» от 21 октября 2005 года.
В Витебске задержаны два человека, которые признались в совершении взрывов в Витебске. Об этом 21 октября заявил президент Беларуси, общаясь с жителями Лоева, Гомельская область, сообщают официальные источники. Они думали, что их не найдут, но их быстро вычислили, и теперь они дают показания, заявил глава государства.
Пользователь Владимир X2 напоминает, что в Белоруссии не отменена смертная казнь.
Беларусь – последняя страна в Европе, где не отменен смертный приговор. Думаю, так же быстро ребята унесут тайну с собой, и дело будет успешно закрыто. А вот дальше начнется самое интересное. Сценарий ведь параноиком написан.
Еще одна тема обсуждения в благосфере – иск, который подали к изобретателю Виктору Петрику российские академики Эдуард Кругляков и Евгений Александров. Члены академии утверждают, что Петрик в своих выступлениях в средствах массовой информации постоянно оскорбляет их. Известных ученых-физиков Петрик называет диверсионной группой, созданной американскими спонсорами для дискредитации руководства страны путем подлогов и предательства. Моральный ущерб академики оценили в 2,5 миллиона рублей. Предварительные слушания назначены на 5 мая. Газета «Коммерсант» цитирует адвоката истцов Генриха Падву.
Сумма денежной компенсации в данном случае для нас не принципиальна. Главное – остановить поток клеветы и шельмования крупных ученых, имеющих огромные заслуги перед страной. Ответчик, я полагаю, просто взорвался. Сначала он беззастенчиво присваивает себе чужие достижения, а затем, вместо того, чтобы отстоять свои изобретения в нормальной научной полемике, ведет себя как базарный торговец. Этому пора положить конец.
Общеизвестно, что конфликт разгорелся еще в 2006 году вокруг фильтра питьевой воды, работа которого основана на запатентованной Петриком углеродной смеси высокой реакционной способности. С автором изобретения выступил председатель Госдумы Борис Грызлов. На этикетках изделия фигурировали логотип «Единой России», аббревиатура МЧС и фамилия Шойгу. Однако академики обвинили Петрика в шарлатанстве, фильтры не стали частью федеральной программы «Чистая вода», и Петрик смертельно обиделся и обвинил членов комиссии Академии наук в дискредитации руководства страны. Пользователь «Наивный провинциал» действительно несколько наивен в своем комментарии.
Вот интересно, если этот Петрик такой умный и изобретательный, то зачем ему государственные деньги? Он своими гениальными изобретениями может нажить честно впервые в российской истории гигантское состояние. А этих жалких академиков, живущих с нищенских грантов, он может оставить в покое в их пропыленных кабинетах.
Пользователь Наиль54 вообще удивляется, из-за чего весь этот сыр-бор.
Не могу отнести себя к ученым фундаментальной науки, но этот глобальный спор можно разрешить лаборатории любой районной санэпидемстанции. Просто взять загрязненную воду и определить, сколько в ней всякого дерьма. Затем пропустить через фильтр и определить, что и насколько он очищает. Затем выявить ресурс изделия, насколько он сохраняет свои параметры через 10 тысяч литров или миллион литров очищенной воды. И мне непонятно, о чем спорят эти высокоученые мужи. Не знаю, как сейчас, а в советские времена изобретением называли техническое решение задачи, дающее положительный эффект и обладающее мировой новизной. И если Петрик доказал все это, надо просто рассмотреть плоды его работ. Но по поведению Петрик смахивает на мелкого жулика, напускает околонаучный туман, темнит там, где не надо.
В комментарии пользователя «Социум» сквозит сострадание к Петрику.
Приютили бы этого безумного ученого в Сколково, что ли?
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил Андрей Широградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный прокурор России Юрий Чайк освободил от должности прокурора Московской области Александра Мохова и еще двух высокопоставленных чиновников прокуратуры после проверки за нарушение присяги прокурора. Проверка проводилась в связи с появившимися ранее сообщениями о причастности прокуроров к нелегальному игорному бизнесу в Подмосковье. Страны-члены НАТО считают необходимой отставку ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом было заявлено на проходящей в Берлине двухдневной встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО. В Петербурге возбуждено еще одно уголовное дело против одного из лидеров арт-группы «Война» Олега Воротникова. Его обвиняют в хулиганстве, оскорблении и применении насилия по отношению к представителю власти. В Японии полиция начала поиски жертв землетрясения и цунами в радиусе 10 километров от АЭС Фукусима Даичи, пострадавшей от стихийного бедствия.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто взрывает Белоруссию?
Комментарии экспертов.
Виктор Шендерович. НТВ нельзя было спасти от разгрома.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко о приключениях иранского студента в России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». И у нас на очереди новости экономики. Российская компания «Роснефть» и британская BP договорились о продлении на месяц, ранее намеченного на 14 апреля, срока завершения сделки по обмену акциями и созданию совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений российского арктического шельфа. Подробнее об этой теме в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Об этой сделке компании объявили 14 января. В рамках предполагаемого альянса планировался обмен пакетами акций – 5% акций BP на 9,5% акций Роснефти, а также создание совместного предприятия для работы в Арктике. Однако сделка по обмену акциями, которую планировалось закрыть именно 14 апреля, была недавно приостановлена решениями арбитражного суда в Стокгольме по иску российских партнеров компании BP в российско-британском совместном предприятии ТНК BP, являющимся третьим в России производителем нефти. Они обвинили британскую компанию в нарушении прежних договоренностей, согласно которым проекты на территории России BP реализует либо через их совместное предприятие, либо с согласия российских его участников. В итоге компании BP нужно было до 14 апреля договориться либо со своими партнерами, либо с самой Роснефтью о новом сроке завершения сделки. Удалось именно последнее. Значит, ли такое промежуточное решение, что сама Роснефть не намерена менять BP в планах освоения арктических месторождений на какую-то другую крупную международную нефтяную компанию? Такое развитие событий не исключали в последние дни многие эксперты. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Грандис Капитал» Тимур Хайрулин.
Фактически в сделке были заинтересованы все стороны, то есть она была выгодна и Роснефти, и BP, поэтому неудивительно, что стороны по-прежнему пытаются сохранить формат этой сделки. Этот месяц может быть использован для того, чтобы достигнуть договоренности с ТНК BP, и, скорее всего, в итоге BP и Роснефти удастся договориться с ТНК BP, и в конечном счете партнерство между BP и Роснефтью будет осуществлено.
Во всей этой истории стороннему наблюдателю показалось бы, видимо, самым простым решением пригласить ТНК BP участвовать в той или иной форме в совместном проекте Роснефти и BP. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, в данной сделке важно понимать изначальные мотивы российских акционеров ТНК BP. Эти мотивы могут заключаться не в стремлении участвовать в освоении шельфа, а в стремлении получить большую оценку за свою долю. То есть есть желание, видимо, использовать текущие противоречия для выхода из бизнеса и продажи своей доли по высокой цене.
То есть, на ваш взгляд, участие в арктических проектах Роснефти и BP для российских акционеров акционеров ТНК БП коммерческого интереса не представляет.
На мой взгляд, да, потому что я не вижу ТНК БП в качестве партнера Роснефти по освоению шельфа. Да я думаю, что они себя тоже в этом качестве особо не видят. Тем более появлялась информация, что российским акционерам ТНК БП предлагалось участие и в шельфе, предлагались деньги, предлагались активы, но на все это был получен отказ. Поэтому изначальной целью, видимо, было нечто иное, чем просто участие в сделке между BP и Роснефтью, получение там акций Роснефти, участие в освоении шельфа.
Для самой британской компании продажа ее доли в ТНК BP представляется большинству экспертов наименее вероятным решением. Дело в том, что на долю этого совместного предприятия приходится сегодня четверть общей добычи нефти компании BP по всему миру, и утрату такого актива было бы очень непросто восполнить. Другой вариант. Сама BP может выкупить 50% долю российских участников совместного предприятия ТНК BP. Тимур Хайрулин, инвестиционная компания Grandis Capital.
Я думаю, действительно могут произойти изменения в акционерном капитале ТНК BP, причем более вероятен, что консорциум российских акционеров продаст свою долю. То есть фактически сейчас идет вопрос о том, какой будет оценка ТНК BP и, соответственно, доля российских акционеров. Российские акционеры настаивают на цене в 60 миллиардов долларов. И, скорее всего, для BP будет обременительно выплатить 30 миллиардов долларов за половину ТНК BP. И поэтому вполне возможно, что доля российских акционеров будет частично обменена на долю в BP. И также могут быть частично выплачены денежные средства консорциуму российских акционеров.
На момент объявления сделки в середине января 5% акций компании BP и 9,5% акций Роснефти стоили одинаково, примерно по 7,8 миллиарда долларов. Но с тех пор пакет акций BP подешевел до 7 миллиардов долларов, тогда как пакет акций Роснефти, наоборот, подорожал до 9 миллиардов. На ваш взгляд, в сложившихся условиях станет ли Роснефть добиваться пересмотра условий сделки по обмену акциями? Виталий Крюков, инвестиционный финансовый доллар. Капитал.
На мой взгляд, условия сделки между BP и Роснефтью вполне могут быть пересмотрены в пользу Роснефти, то есть это может быть уже не 5%, а большая доля, там 8%, может быть больше. На мой взгляд, это было бы обосновано. Но, наверное, Роснефть не будет пользоваться текущим положением и слабыми позициями BP для оптимизации своих выгод от этой сделки, потому что для сторон все-таки более важно это не обмен акций, а освоение Арктики.
Сегодня же, 14 апреля, в Лондоне проходит ежегодное собрание акционеров компании BP.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Сергей Синицкий. И в завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». Социологи выяснили, какое количество россиян относит себя к среднему классу. Таких людей получилось очень много. 53% по данным социологической компании «Башкирова и партнеры» или 35% по результатам опросов аналитического центра Юрия Левады. В самом ли деле так велик российский средний класс? Об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Экономисты отмечают, что отсутствие достаточно широкого среднего класса – это одна из проблем современной России. А вот сами ее жители, как выяснилось, оценивают положение куда более оптимистично. Больше половины опрошенных компаний «Башкирова и партнеры» с легкостью отнесли себя к этой социальной группе. Вот комментарий генерального директора компании Елены Башкировой.
Это не есть точное отражение социально-экономической ситуации в современной России, потому что некоторая часть респондентов и довольно значительная склонна завышать свой статус. И тут очень уместно было бы сказать, что есть несколько подходов к определению среднего класса. Хотя, в принципе, все исследователи в своем таком теоретическом определении, никто, в общем-то, не расходится. Все называют примерно одни и те же характеристики, с помощью которых можно характеризовать этот средний класс. Ну, во-первых, этот класс, он должен обладать какой-то собственностью. Потом этот средний класс, он наиболее производительная, образованная, такая эффективная, продвинутая часть нашей рабочей силы. Кроме того, это очень активный экономический субъект. Средний класс является очень активным потребителем нашего рынка. И, естественно, эти данные очень завышены. Причем не специально они завышены. Просто люди имеют в голове какие критерии? Что есть как бы низший класс, то есть бедная часть населения нашего общества, те люди, у которых живется совсем плохо. Они себя к этому классу не относят, потому что у них есть кое-какая собственность, у них есть более-менее постоянные заработки. И поэтому они действительно выбирают просто такое среднее положение свое. И поэтому они себя вот относят к этому среднему классу, и таких людей по самооценке достаточно много. На самом деле, вот по исследованиям нашей компании «Башкирова и партнеры», где мы учитывали одновременно несколько критериев, получается, что вот такое количество людей, которых можно более строго отнести к этому среднему классу, составляет около 20%. И это полностью совпадает с данными вот наших других коллег. Там данные тоже разнятся от 19 до там 23-4%.
В одном из исследований компании «Башкирова и партнеры» удалось выделить внутри самого российского среднего класса три категории. Это так называемый высший средний класс, а также средняя его часть и низшая, продолжает Елена Башкирова.
Высший средний класс – это те люди, у которых есть достаточно дорогие марки иностранных автомобилей. Они привыкли отдыхать на таких курортах Европы, как, допустим, юг Франции, да, в 4-5-звездочных отелях. Они могут послать своих детей обучаться за рубежом. Есть собственность ни одна квартира, ни один дом. И в том числе собственность за рубежом. Средний класс – это люди, у которых есть иномарки, автомобили, но они не очень дорогие, но новые. Тоже есть там квартира и дача, но на более скромном уровне. Дети их учатся в школах, но тоже в школах может быть не совсем простых. Это могут быть там какие-то специальные математические школы или там какие-то языковые школы. И, соответственно, средний низший класс – это люди, у которых тоже есть автомобили, но это автомобили либо русского производства, либо подержанные иномарки. Они редко там выезжают за рубеж, чаще все-таки проводят свой отпуск на более скромных курортах.
Как вы думаете, в чем специфика российского среднего класса, отличие его от европейского или американского?
Ну, отличие в том, что он немногочисленен. Для вот западных обществ, американского или европейского, в этом и смысл существования и развития демократии или режима с рыночной экономикой, что там большинство общества составляет именно этот средний класс. У нас, как я сказала, он составляет где-то около 20%. Это, конечно, мало для того, чтобы был бы такой стабильный средний класс. Еще одно различие заключается в том, что по денежным активам и по доходам, конечно, если просто прямо сравнивать там с американским представителем среднего класса или западноевропейским, конечно, у нас эти доходы сильно меньше.
Социолог Елена Башкирова в гостях у рубрики «Общественное мнение». Итак, российский средний класс на деле не так велик, как явствует из массовых опросов. Но, во всяком случае, для многих людей это весьма привлекательная социальная группа, которой они очень хотели бы принадлежать.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершила эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы: «Против чего должна митинговать российская демократическая оппозиция?» В программе выступит организатор митинга на Болотной площади в Москве 16 апреля, сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Милов.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Чекистам и милиции понадобилось всего лишь сутки.
Национальный траур президент Лукашенко объявлять не стал. Хотя среди
будут ли народы и лидеры ближневосточных и североафриканских
сейчас
стран?
Сейчас, когда на территории африканского континента идут бурные процессы.
Каддафи ясно заявил на днях, что он применит силу, чтобы... не.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».